Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Зачем нужны дети, для чего их рожать и почему нельзя просто сделать аборт? Они же создают столько проблем, те самые дети, да? Орут, кричат, писаются, какаются и вообще, в принципе, мешают личной жизни. Поговорим об этом с нашим психологом Натальей Вячеславовной Власькиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Привет. Слушай, я даже удивилась. Такое очень интересное, неожиданное вступление. Потому что если... Да.
Продолжай.
Нет, здесь, если говорить о теме нашей передачи, то она возникает в контексте, ну, по крайней мере, то, что я слышу, чаще наоборот. То есть чаще наоборот, пара, человек очень хочет детей, очень хочет, представляет как-то вот там материнство, отцовство. И вот когда ребенок рождается, то человек сталкивается с какой-то другой реальностью, когда вдруг понимает, и вот тут вот первая часть твоего вступления, что, да, что дети не только приносят радость, но и приносят определенные трудности.
Ну, мы с тобой, видимо, не поняли друг друга, поэтому, да, я сделал одно вступление, а ты решила другое.
Но есть, да.
Но мне кажется,
есть...
это пересекается да. Тем немножко.
Да, это очень пересекается, да. И сегодня как раз мы поговорим на тему о том, что когда мать или отец чувствует к ребенку не нежность, любовь, а как раз человек может говорить, что любви нет, или сожаление о том, что вообще вот в семье появились дети.
У меня вопрос сразу же такой первоначальный. Имеем ли мы в виду, или ты имеешь ли в виду послеродовую депрессию? Или ты имеешь вообще в принципе, что знаешь, ну, кто-то родил детей, и как-то вот, знаешь, все не так. Ну, знаешь, вот была красивая там какая-нибудь девушка, знаешь, она родила детей, и у нее там растяжки, я извиняюсь, там все это отвисло, и она такая, ну, блин, нафига мне все это было нужно, да, и она начинает ненавидеть своего ребенка, потому что ее там тело изменилось не в ту сторону, в которую она хотела бы, и она начинает вот это все, вот это, знаешь, а зачем мне это все было нужно вообще по определению, да? Или, допустим...
Это тоже...
И она родила,
это
или, допустим, она родила, ее бросил муж, она, ну, мечтала о том, что у нее будет счастливая семья, счастливая семья не сложилась, муж ее бросил, она осталась тогда с ребенком, и типа, а нафига мне тогда этот ребенок вообще нужен, да, одной мне, да? Ну, вот, и так далее. Мы обо всем этом будем говорить? Или
да, мы будем говорить обо всем этом, потому что тема нелюбви к своему ребенку или нелюбви к своим детям. Тема такая сложная, о ней очень сложно говорить. И то, что я наблюдала и в процессе работы, и то, что я наблюдаю, например, в соцсетях, если кто-то, ну, например, в этом признается, то часто это подвергается всеобщему осуждению, и бывает, что действительно какие-то чувства, и вот, а причины могут быть разные, мы вот сегодня это обсудим, и какие-то эти чувства, они совсем не осознаются. Ну, то есть, например, женщина, ну, чаще женщина, ну, и мужчина тоже, чаще женщина не позволяет этим мыслям быть, при этом увеличивается напряжение, увеличиваются какие-то депрессивные проявления, увеличивается эмоциональная дистанция с ребенком. То есть женщина кормит, одевает, заботится на физическом уровне, но ребенок чувствует, что все равно есть вот эта вот дистанция. И холодность. Поэтому, да, поговорим вот о разных причинах вот этой самой, ну, такой нелюбви, потому что есть же вот это понятие там хорошей матери, которая очень любит своих детей.
Всё. Ты сейчас ерничаешь или... А?
Ну, я говорю сейчас вот об этом стереотипе. Скорее, я ерничаю не над самим стереотипом, а именно над тем, что вот этот стереотип, именно когда его вот рассматривают, что вот только так и никак, то вот здесь это затрудняет рассмотрение сложных ситуаций и загоняет многие вещи в то, что женщина не может об этом говорить.
Угу. Я просто недавно, буквально позавчера, познакомился с мужчиной с одним, который воспитывает один тройняшек. Его жена, ну, теперь уже бывшая, она родила тройняшек, и типа, да нафига мне все это надо?
Ага.
Как бы и слилось, да?
Да.
И слилось. Да. Но и он остался один вот с новорожденными тройняшками в руках. Вот, и вот он.
И сколько им сейчас тройняху?
5 месяцев. Ну, то есть он реально, вот он с самого начала, то есть она слилась сразу, буквально там, да, после роддома, там прошел месяц, вот мы с ней познакомились, вот буквально, да, прошел месяц, и она слилась моментально, там, да, да нафига мне все это надо.
Ну, да, да.
И он такой, как бы, ну, ок, как бы, ну, хорошо, ну, что делать. И вот он с тройняшками в руках, и...
Ну, он оформлял себе декрет, и сейчас он в декретном отпуске.
Ну, да, может, да, он справляется, да, он справляется, но ты представляешь мужику там с тройняшками, где нет сисек вот этих всех с молоком, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Да, но тройняшки часто на докорме, да, потому что там...
И как бы все это, как бы, вот, и вот он как бы один с тройняшками.
Ну, здесь я бы сказала...
Причем мужику 40 лет, он такой, знаешь, да. 40 лет ему, да?
Слушай, ну, я бы здесь сказала, что... Я бы здесь не выделяла, что он мужчина, трудно всем, а женщине было бы одной с тройняшками, и мужчине одному с тройняшками. Поэтому тут...
Ну, как бы... не знаю, мне кажется, что мужчине гораздо труднее, потому что, опять же, у него нет этих самых успокаивающих вторичных признаков.
Это правда. Но когда трое, как говорится, в данном случае, груди две, и как бы и тут на всех не напасешься, что называется, вот сразу, если там... Ну, трудно, трудно. То есть тут что говорить? Как бы трудно... С двойняшками-то трудно.
Угу. А с тройняшками тем более трудно.
Да.
Почему вообще, в принципе, возникает такая ситуация, когда женщины, неважно, давай отвлечемся от женщин, да?
Давай.
В принципе, от родителей. Почему, в принципе, возникает ситуация, когда, собственно, родители, вдруг у них есть вот эти вот самые дети, да? И они такие, да ну нафиг.
Ага.
Ну, то есть, ну, мне всегда казалось, что если мы говорим не о подростках, которые ничего не понимают о сексе там и все прочем, да, если мы говорим о взрослых людях, то у нас есть всегда там презервативы, контрацептивы, другие какие-то там средства, да. То есть, если ты более-менее адекватный человек и не хочешь детей, ты используешь
средства контрацепции.
Хоть какими-то, да, хоть какими-то, неважно, там, презервативами, там, или таблетками, или чем-то еще.
Слушай, бывает по-разному очень часто, к сожалению, и здесь очень влияет, именно очень влияет определенная, ну, так скажем, по отношению к контрацепции культура в прошлом. Ну, и, к сожалению, если мы берем советский период, то главное средство контрацепции – это был аборт. То есть, по поводу средств контрацепции, они очень много мифов было, ну, собственно, и сейчас есть. Там по поводу всяких там ощущений, неощущений, там вреда, ну, еще что-то. И, ну, к сожалению, да, то есть там было, что вот, ну, как-то пронесет. То есть, ну, вот, и, соответственно, получались такие незапланированные беременности. Либо об этом, ну, вот люди не думают, а думают просто вот в плане там... удовольствие, а дальше трава не расти. То есть такое тоже.
Ну, сейчас же мы говорим о том, что у нас в нашем мире там большой уровень феминизма, да, и всего прочего, типа все свободные, все там, ну, эти же люди должны думать об этом. Ну, то есть ты если там, child-free считаешь себя, да, или child-health, ты же должна как бы по определению себя обезопашивать. Ну, короче,
обезопасить, да-да-да.
Обезопасить себя от внезапной беременности. Ну, ты
ну то есть тут, знаешь, тут, понимаю, тут, просто, да, вот, тут можно вот это, да, возмущаться и в данном случае, да, рассматривать там такой подход, ну, незащищенного секса, как там безответственный, но тем не менее, то есть если ребенок не запланированный, если именно вот так получилось, и плюс социально-экономическая ситуация в семье не очень, то ребенка, ну, как бы не ждут. То есть там он, и часто, например, детей оставляют женщины, которые, ну, это уже там рождается какой-то там пятый, и, ну, там женщина понимает, что, ну, что экономически там она не вытянет, а это, например, ну, там муж отказывается. То есть здесь это вот социально-экономические причины. И надо сказать, что именно социально-экономические причины часто являются причиной более тяжелой пострадовой депрессии. То есть у мамы и так это был стресс, гормональный стресс. А плюс еще она тревожится о том, что, ну, как они будут с ребенком, ну, на что они будут жить. И вот здесь, конечно, вот этот вот стресс и неуверенность, они приводят к тому, что мама тратит силы на то, чтобы ей справляться, ну уж о какой любви говорить к собственному ребенку. То есть и тут, да, может быть вот этот перенос, что ты виноват, что вот, ну как это странно не звучит, ну вот ты виноват в том, что мы живем хуже. И поэтому, да, есть такая причина.
Ну, что ж, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, зачем нужны дети, для чего их рожать, и вообще, почему происходят такие проблемы, что вы жалеете. Мы все там, не мы все, кто-то из нас жалеет, что мы родили детей. Я все равно этого не понимаю, знаешь, вот, ну, правда, для меня это как-то, для меня эта история всегда была какой-то, ну, желанной, что ли, не знаю. То есть я прям, ну, хотел всегда с детства, хотел всегда иметь детей. Всегда. Ну, всегда, да?
Да, я понимаю.
И как можно...
Как можно не любить собственного ребенка? Как можно вот там не желать его?
Я прекрасно понимаю, как можно быть недовольным собственным ребенком, да, как можно его там в моменте его ненавидеть даже, да, там, ну, как он тебя раздражает и бесит, да? Когда он там орет, там все прочее, да? Но в общем и целом я не понимаю этого.
Да, но вот здесь
для
вот
этом, если... Для меня это максимально недоступно вообще. Я правда не понимаю, ну как это вообще работает у людей?
Ну вот это работает, ну то есть, как я сказала, первая причина это может быть вот именно неблагополучие, переживание какого-то неблагополучия.
Слушай, Наташа, извини, пожалуйста, конечно. Ага. Но вот, когда у меня был первый ребенок, мы покупали памперсы поштучно, например, да? Ну, там, это был 2000 год еще, да, поштучно памперсы, не было денег на памперсы. Мама, моя мама шила моему ребенку вот эти штуки.
Да, подгузники такие.
Да. То есть моя мама, да, шила, да, чтобы мы их стирали, там, кипятили, все прочее. Ну, было тяжело, было все, ну, как это, ну, в любом случае
Здесь вот, понимаешь, вот здесь у тебя была сформирована изначально, ну, то есть ты как-то эту тему для себя хотел, и изначально у тебя была готовность к роли родителя. То есть вот, вот эта вот новая роль, которую мы начинаем формировать, ну вот она у тебя как-то начала формироваться раньше, ну еще до появления ребенка, то есть ты понимал, что я хочу быть родителем, я хочу реализоваться в этой роли, и это круто, потому что, во-первых, есть потребность, во-вторых, уже вот есть предпосылки, и вот мой ребенок, и я буду реализовываться как отец. А бывает, что, имея тяжелый опыт в семье, у человека он растет, и у него вот эта роль туго формируется. Потому что, когда у нас появляются свои дети, то у нас актуализируется наш внутренний ребенок. И я очень часто слышала такие истории, когда, ой, да я там до рождения детей все считала или считала, что в моем детстве все было прекрасно. Вообще все было замечательно, у меня было счастливое детство, я там всех простила, всех отпустила, и вообще все было замечательно. Как родился ребенок, все из меня полезло. И вот это полезло, это то, что у нас актуализируется наш внутренний, и он как бы вот выходит на сцену. Вот у нас появляется свой, и тут у нас здрасте. И вот это вот здрасте, это вот появляется как бы внутренний ребенок, вот это вот наша детская часть, какие мы были в детстве, что мы пережили, что происходило. Вот он появляется такой, как есть. И бывает, что родителю настолько он... вот он внутренне не вырос. То есть это скорее не как бы... Это беда. То есть это беда, что вот этот внутренний ребенок, он взрослый как бы с ним сливается, и он не может на своего реагировать с родительской взрослой роли. То есть вот это как раз вот эта ситуация, когда мне так плохо, меня кто на ручки взял, а тут еще этот. Понятно, эта история очень часто неосознанная. Потому что человек может говорить, мне просто плохо, мне просто тяжело. Даже вот это осознание, что мне плохо, я не могу любить его. Я не могу его любить, потому что там триггерит свое детское. Например, там, что там, мы его недокачали, мы его недолюбили. Ну, то есть это вот, внутренние процессы, которые вот это затрудняют. И поэтому я... я не могу отдавать, потому что мне не додали. Поэтому вот формирование вот этой родительской взрослой роли, вот взрослого, устойчивого, что я над эмоционально, я крепенько, что я там буду поштучно покупать, я там, не знаю, я поговорю с мамой и приму вот эту помощь, я не знаю, пойду подработаю, я, ну, возьму вот этих тройняшек, вот это вот то, что ты сказал, вот это, ну, вот так. Вот это про взрослую позицию. А бывает она совершенно, совершенно, ну, и даже, я бы сказала, если мы говорим вопросы... Как я уже говорила, вопрос, если мать отказывается от ребенка, часто это вот эти социально-экономические. Но если мы говорим, вот, да, допустим, все более-менее благополучно, но вот этих каких-то эмоций нету. Соответственно, вот здесь может быть одна из причин вот это, то есть очень травмированный внутренний ребенок. Но если это подытожить, я прям тут разрисовала картину.
Я к тому, что, смотри, я в принципе, и сейчас себя чувствую иногда ребенком, да, в своих реакциях там, да, каких-то, да, но это никак, ну, да, я хочу быть ребенком, я там, признаюсь тебе, да, честно, я там вчера плакал ночью, там, да, когда смотрю ролики там про несчастных людей, скажем так, да, позавчера тоже плакал ночью. То же самое, я смотрю ролики про несчастных людей.
Я скажу твоей жене, чтобы она включала на ночь интернет.
Слушай, я уже отписался... да, вот Саша Анисимов, который сопровождает наш эфир, уже знает, а ты еще не знаешь.
Да.
Я уже 4 дня отписался, как от всех телеграм-каналов вообще, в принципе, новостных.
Вот на ночь интернет надо отключать и спать.
Ну, я... Тем не менее, да. Я сейчас не про
вот
это.
Вот у меня,
да?
Видишь, это самое. Ты сказал про своего ребенка, а у меня пошла родительская позиция. Я тебе сразу сказал, что надо сделать.
Да-да. Я сейчас не про это. Я к тому, что у меня тоже есть как бы потребность быть ребенком, да? Но при этом мне в голову не придет, вот в голову не придет, да? По отношению к своим детям быть, ну, вот этим самым ребенком, да? Для меня... София, Тимур, это те люди, особенно София, потому что она маленькая самая, да? Вот я должен ее покрыть, если ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Родительская роль, да, сформирована родительская роль. Понятно?
Покрыть.
Да, и детская остается. Но мы сейчас, смотри, мы сейчас именно как раз и рассматриваем причины, что бывает, что вот эта трудность, вот что я не люблю своего ребенка, она идет вот в этой двойственности. То есть, что я очень хочу за ним заботиться, головой я понимаю, это тоже я часто слышу на консультациях, что головой-то я все понимаю, вот, а эмоции другие. И бывает, что действительно родитель ответственный, он хочет его любить, он понимает, он как бы, но вот этих эмоций нет. И вот здесь мы рассматриваем эту ситуацию, что вроде как надо, вот, ну, то, что я говорила, про что ты сказал, ерничаю я, не ерничаю, то есть считается, что, ну, и положено, что родитель любит, ну, своего ребенка, то есть он как бы несет ответственность, он же его родил, ну, соответственно, он и несет.
Ты помнишь, я тебе приводил пример один давно-давно, несколько месяцев назад, одного фильма, где играл Дензел Вашингтон. Ты знаешь такого актера, да, естественно, Дензел Вашингтон.
Ну, сейчас не вспомню, но хорошо.
Ну, неважно, да. Ага, такой, это афроамериканец, очень прикольный чувак. Но где там в одном фильме он своему сыну говорит: «Я не должен тебя любить», да? Он ему прям говорит своему сыну, да, в этом фильме. «Я не должен тебя любить, моя задача, я ответственен за тебя», да? Я должен о тебе заботиться, да? То есть я не должен тебя любить. Моя задача тебя покрыть заботой и всем. Вот как ты считаешь, это ущербная позиция или нет? Должен ли?
Должен.
То есть ответственность и любовь?
Нет, здесь, понимаешь, как, смотри, как бы вот не должен, я тебе не должен любить, это заявление о каких-то отношениях, потому что здесь вопрос там должен, не должен, это как бы, но когда ребенок рождается, мы строим с ним какие-то отношения, и наша любовь, наше эмоциональное тепло и забота, они являются необходимыми условиями для формирования его здоровой психики. Вот и все. Должен, не должен. Вот не будет этого, у ребенка будут проблемы. Вот и все.
Ну, мы с тобой оба знаем, что какие бы мы отношения не были идеальные, да? Мы же с тобой тоже это даже упоминали, да?
Да.
В любом случае человек должен... человеку нужна психотерапия 5-летняя.
Да, но здесь я говорю, что понятно, что мы все совершенно не идеальные, мы все. Но здесь мы говорим вот о таком основном, как бы вот этом основном послании. То есть там «ты желанный, я тебя люблю, и добро пожаловать в этот мир» или... как бы нет, что я отстранённо, вот я не должен тебя любить, я там тебе памперс поменял, покормил, и всё, и спи себе. Вот, а остальное – это всё сопли розовые.
Окей, хорошо, давай поговорим о другом аспекте. Я тоже тебе говорил, помнишь, когда у меня родился старший сын, я хотел уехать, эмигрировать в другую страну, для того, чтобы мой сын не пережил того, что пережил я там, в своём подростковом возрасте. И я встречал многих людей в том периоде, ну, я с ними, естественно, общался, это вот иммигрантское сообщество в то время, да, когда люди говорили о том, что я жалею, что я родила ребенка, потому что, типа, я его родил или я его родила, и он оказался в обществе, ну, в сообществе, в той стране, неважно, в какой, да, неважно, в том обществе, которое, ну, максимально жестоко к нему, ну, то есть, типа, а нафига вообще я его рожал, да? Чтобы он там в этом во всем варился. И была жалость именно в этом смысле. То есть
не... Вот, это тоже одна из причин. Вот спасибо, что об этом говоришь. Но вот здесь вот о чем речь? Здесь то, что я слышу, это речь о проживании родительского бессилия и, ну вот, и своего, именно своего, ну что ли, разочарования, ужасания тому, что происходит, и страха за ребенка. То есть это такой вот сборное отношение, потому что вот это бессилие, что да, я не хочу, чтобы в этом мире вот ребенок этот был, но при этом моя задача как родителя ребенка научить жить в нем, ну то есть обеспечить ему эту безопасность. И если я понимаю, что у меня здесь есть бессилие, я с ним не справляюсь, то, конечно, у меня будет вот такая жалость, это правда.
Угу. И что с этим делать совсем?
Слушай, ну, во-первых,
ты же знаешь, наверняка, что по статистике, ну, в связи с известными событиями, да, в нашей стране, за последний год, полтора, у нас просто бум абортов.
Страшно.
Бум. Такого не было никогда, не было никогда вообще, да, в истории.
Страшно, тревожно. Ну, бум это абортов.
причем как медикаментозных, так и хирургических, люди просто, ну, девушки, естественно, женщины, они просто повально идут, да, и делают эти самые аборты. И такого не было никогда вообще в истории.
Надо интересно посмотреть статистику в 90-е годы.
Вот. Существенно превышает.
Ага. Ну, вот это для меня про тревогу, страх, это вот про вот эту вот, ну да, вот это фон, что люди переживают. Да, это вот такая причина. И здесь вопрос, что я с этим делаю. Но это да, это причина. Бессилие, тревога, страх, то, что я проживаю, тогда что я делаю с этим состоянием?
Так а что нам делать с этим состоянием в итоге?
Но здесь именно разбираться, признавать, идти к психологу. Ну, то есть здесь, опять же, вопрос, насколько я осознаю. То есть здесь ты видишь, ты же сказал насчет абортов, насчет детей. И если да, я, например, я делаю выбор, что я не буду рожать ребенка, ну, например, ребенка еще и нет, ну, даже там именно в утробе,
ну, я не буду рожать ребенка. Мы считаем, что он есть, да, мы считаем, что он есть.
То есть ты имеешь в виду родился или только зачали?
Нет, зачали, конечно, но мы считаем, что зачали. Он есть.
Ну, да. Вот здесь тогда, да, сначала, ну, я бы говорила о том, чтобы сначала перед тем, как вот делать такой шаг, то идти и разбираться с этим состоянием, а не на панике, ну, вот это все, ну, делать аборты.
Хорошо, ты же прекрасно понимаешь, что даже если мать, допустим, да, или отец, неважно, ну, чаще мать, наверное, как более эмоциональное существо в семье. Да?
Не факт.
Ну, обычно. Ну, возможно, это мои стереотипы, да? Окей, это мои стереотипы. Когда ребенок... Ну, то есть я лично знаю людей, да? Лично знаю людей, и мальчиков, и девочек, ну, сегодня уже и мужчин, и женщин, которые слышали от своих матерей, именно матерей, да? «Зря я тебя родила». Да, вот типа я хотела сделать аборт, да? Это же, Наташа, это же.
Вот, да, это вот это вот об этом я и говорю. То есть это именно про какое-то очень тяжелое состояние, когда я настолько с ним не справляюсь, что я говорю такие ужасные слова своему ребенку. Потому что потом, когда эти люди, ну вот, в пожилом возрасте, ну, я тоже это видела, слышала, они очень сильно раскаиваются. Они очень сильно раскаиваются, что когда-то они были произнесены, потому что, говорит, ну, вот мне тогда это было тяжело, и там, и, ну, они недопустимы.
Я не встречал раскаивающихся людей, я встречал людей, которые травмированы этими фразами были, которые, да, знаешь, да, которые травма. Буквально во все тяжкие пускались в своей жизни, да, потому что они... Я извиняюсь, друзья, пожалуйста, нахрен никому не были нужны. Ну, в первую очередь, да. С вами родителям, да? Вот просто они услышат эту фразу, ты вообще как бы, вот, ну, зачем ты вообще в этой жизни, да, от своей мамы услышали такое?
Да, это вот этот посыл и родителя, все. Не живи. Вот,
да, ну, да, и да, они, да, во все, да, тяжкие, да. Они, да? Во все тяжкие пускались. И их настолько разрушило, этих людей. Да. Их, да, жизнь, их личность...
Это очень, да, это очень, это ужасные слова, разрушающие, и вот это, ну, несомненно.
Угу. Я даже не знаю, как, ну, если бы мне мама такое сказала, как бы я себя так ощущал на этом месте. Это настолько... И да, девушки пускались, знаешь, в проституцию, которых я знаю, которым так им говорили, там парни занимались, ну это ужасно просто.
Да. Да, это очень ужасно, и вот этот вот посыл в разных видах, но это прям очень жестокая форма, что я хотела сделать аборт, и жалко, что я не сделала.
Так вот в том-то, да, прямой текст.
Но есть такой же посыл, да, есть такой же посыл, вот этот «не живи». Да, есть такой посыл, когда так не говорят, но говорят, например, такое, что... до того, как я забеременела тобой, ты появилась или появился, у меня была такая интересная жизнь, а потом моя жизнь закончилась.
И ребенок это считает... пассивная агрессия такая.
Это вот это все то же самое, что вот я жалею, что я не сделала аборт, только в мягком, более...
Да, ну, это пассивная агрессия такая, да, ну как я воспринимаю, ну...
Это вот ребенок слышит это вот точно так же, потому что часто это повторяется несколько раз, И таким образом это вот влияет на ребенка.
Слушай, а как можно? Допустим, смотри, допустим, у меня тоже была интересная жизнь до рождения детей. Очень интересная жизнь. А как можно такую фразу сказать, только не травмируя своего ребенка? Ну, правда, у меня
Смысле?
было... Нет, смотри, ну, у меня была очень интересная и очень активная
Нет,
жизнь.
понимаешь, здесь
Подожди,
возник,
подожди, нет, подожди.
подожди. Нет,
Да.
подожди. Зачем это говорить своему ребенку?
Иногда, смотри, допустим, вот я тебе тоже в прошлом нашем эфире, по-моему, говорил, или позапрошлом, что Тимур меня спрашивал, там, да, расскажи про свою жизнь, там, да, какая у тебя была жизнь?
Ага.
Ну,
Это
и...
другое. Это Тимур тебя попросил, и ты рассказываешь. И это от него запрос. А мы говорим о ситуации, когда ребенку это навешивают, и это в плане обвинения.
А, окей. Но
Ребенок-то не спрашивал.
при том я не жалею нисколько, что у меня жизнь поменялась,
Вот.
да? Да. Она просто была
Да.
другая. Ну, вот тогда такая жизнь, а сейчас вот она такая
Вот. А
жизнь.
вот. А там идет с позиции вот это вот, как там было хорошо и как сейчас плохо, и ты в этом виноват. То есть между строк. Это вот две большие разницы.
А, окей, хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о том, о детях и почему некоторые из нас жалеют о том, что они появились. Если у вас есть какой-то по этому поводу опыт, пожалуйста, в комментариях. Но и в любом случае лайки, репосты мы приветствуем. А мы продолжаем. И да, и если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. В любой социальной сети напишите. Я вам подскажу, как получить помощь бесплатно, быстро, эффективно. Ну, в рамках определенных, конечно же. Ну вот. И, в общем, поехали дальше. Кто
Что
чаще
еще
жалеет?
влияет? А?
А? Да? Ну,
Ну, давай.
говори, говори. Ты сейчас что сказала?
Да, но я хотела еще дальше говорить о причинах вот современных. То есть здесь еще может быть, что человек совершенно не так это все представляет.
Ты имеешь в виду родительство?
Да. То есть каким-то образом, ну, каким-то образом, да, собственно, никаким, а человек, например, это представляет весьма такой радужной картинкой, и нет информации о том, что может пойти не так.
Ты имеешь в виду сейчас вот известную запрещенную социальную сеть?
И это тоже, да, где,
Да?
например, очень много красивых фотографий. И вот я прямо слышала дословно, когда человек мне рассказывал, он говорит, так нет, я когда вот там хотела ребенка, я это представляла, вот там муж, жена, дети, дом, собака. И прекрасно, вот такое все спокойное времяпрепровождение. А ребенок родился энергичный, очень крикливый, со сном были сложности. Вот, потом пошли колики, ну, там еще больше сложностей наступило. И
Да.
реально, говорит, для меня, у меня вот была депрессия в том, что вот все как-то не соответствует.
У
Вот.
нас, у нас, знаешь, у нас с Тимуром было так, знаешь,
Да.
когда родился, это был как первый год, это был как в тумане просто, потому что то есть Фируза сидит с ребенком дома, его кладешь на стол пеленальный там или что-нибудь еще, он тут же орет, то есть он тут же на руках, весь день Фируза на руках с ребенком. Я прихожу с работы, у нас двухкомнатная квартира была арендованная. Я забираю ребенка, и все следующие сутки я с ним на руках в другую комнате, потому что Фирузе нужно просто поспать тупо. И Тимур спал только на мне, только на мне, все. Вот это весь год, это была вот такая вот
Да, вот.
катавасия.
И часто какие-то,
Никакой
да,
романтики не
никакой
было.
романтики. Вот, и часто бывает, что как так-то, ну, сейчас еще больше появилось, как бы, вот, и в запрещенной соцсети появилось таких правдивых очень, как бы, вот, и фотографии, и видео про то, как это бывает, а про то, как, например, беременные, там, ну, много шутливых вариантов, когда беременные рассказывают, как они будут воспитывать своего ребенка, как они не будут давать им мультики. А бывалые мамы, значит, на это смотрят и там тихо улыбаются, да?
Да-да.
Вот. То есть, и вот здесь вот эта неготовность внутренняя, Она тоже очень влияет на то, что если говорить, это очень утрированно, то внутри такой вот, значит, рассчитывал на это, а получилось это. Или, например, часто болеющий ребенок, или ребенок с особенностями. И там есть какая-то картинка, что вот я с ним там везде буду ездить, я буду активной мамой, мы там нарядимся, поедем туда, поедем сюда. А ребенок, например, часто болеет. Ну или, например, он как бы там заболел пару раз, и дальше понимаешь, что как бы лучше, в общем, даже никуда не ездить, чтобы как-то вот, чтобы болел меньше там по транспорту или там еще где-то. Поэтому вот здесь это тоже влияет, вот ожидание и реальность, ну вот, и неготовность вот эта внутренняя.
А как ты думаешь, если бы у нас... Я помню, вроде бы в советское время было какое-то воспитание по этому поводу, да? Mm-hmm. Готовили мам. Там не было такого?
Слушай, если говорить... Здесь скорее, наверное, вот такая психологическая готовность, потому что информации много. И надо сказать, что я когда именно... у нас вот рождался старший... то я как раз очень много информации, мне было важно там читать, понимать, и, значит, вот это все там прочитывалось на форумах, народ делился, именно как что все идет и что делать при каком-то случае, какие-то контакты, и информационной поддержки очень много. Здесь скорее очень важна вот эта психологическая, доброжелательная, и даже вот какая-то, знаешь, легитимизация, что может быть по-разному, и может быть, в общем, даже и тяжело, и очень. Вот то, что ты мне рассказываешь, и вы вдвоем справлялись. А если еще женщине тяжело, это первый год, ну и ребенок именно такой, что плохо спит еще, а она одна, то вот здесь, конечно, очень сложно.
Слушай, во-первых, давай так, смотри, я... Правда, был готов к этому, да?
Ну, то да, есть, да, это вот это прекрасно, да.
Я не знаю, почему я к этому был готов изначально. Потом, надо сказать, что когда у меня рождался первый ребенок, это было 23 года назад, то я же тебе рассказывал, да, мы ходили в консультацию, у нас были семейные роды,
да,
и там,
да, да.
Ну, там про все, прям, то есть там,
да,
про,
да.
Там про все. Вот это было изумительно, что эта консультация была женская, да, она была почему-то вот... Круче я не
сейчас
встречал.
Сейчас тоже это есть, этого много.
Они про все, они про все ужасы рассказывали, там про все сложности во время там, семейных родов рассказывали. Ну, про все, то есть, да, то есть ты выходил, ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, не будет
если не
праздника.
Сформировано, да, но если не сформирована родительская позиция, и человек находится в такой, знаешь, детской, и как бы и ребенок это, ну, не как другой человек, а как объект для чего-то, ну, такое тоже бывает, то знаешь, как обычно еще я, ну, вот, есть фраза, но это у всех, а у меня будет по-другому.
Я думаю, что у меня просто синдром мессии на самом деле был с детства, скорее всего, потому что как бы никто меня не... Я правда не хочу там лавры себе там какие-то... Да? Никто меня не учил всему этому. Скорее всего, у меня это синдром мессии, это тоже плохо на самом-то деле, да, в какой-то степени.
Но есть хорошие побочные моменты.
И мне хотелось о ком-то заботиться, и вот я хотел там какого-то малыша, там, да, о котором я буду заботиться. Но это, опять же, синдром мессии, там, да, это не что-то там такое вот... Ну, я... А почему я вообще про себя говорю сейчас?
Угу. Про то, что, ну, я сказала, что человек может какие-то вещи знать, но как-то не принимать. Ну, то есть в плане, что может быть по-другому, что это у всех так, а у меня это будет по-другому. То есть он не принимает это по отношению к своей жизни, что, ага, там, что делать? Вот мне очень понравились, я когда вот рожала старшего, были совершенно великолепные лекции в роддоме, и там неонатолог, они прямо рассказывали, то есть вот там, если плачет, делаем вот это, вот это, вот это, проверяем. То есть
как,
вот
какой
это
родом, причина. Какой роддом был? Какой роддом был? Какой роддом был?
На 17-й, на Леснозаводской, очень хороший дом. Вот. И там как раз вот, вот это все, вот это проговаривалось, что если не так, то вот это так, если не так, вот это посмотрели, вот это не так. То есть вот какие-то вещи очень-очень вот спокойно, очень все было и интересно, и как-то вот, что все под контролем. Нет, тревожность с первым была все равно, но тоже ты как-то понимал, что инструкция есть. Да,
что делать?
Да, закрепите ребеночка на ровном месте. Да, вот.
А почему в последнее время, особенно в последнее время, я тебе уже рассказывал сегодня, что я познакомился с мужчиной, который воспитывает тройняшек, один. Почему в последнее время так много? Или это в информационной просто среде?
Это информационной, много, да? Просто почему? Не знали.
Ну, тем не менее, да, почему так много в этой информационной среде появляется мужчин, которые воспитывают детей одни, и женщины бросают своих детей? То есть раньше такого вроде бы как бы, ну, вроде бы та же самая информационная среда была, но так, такого не было. Обилие женщин, бросающих своих детей на...
Ну, а почему мужчины бросают своих детей?
Это хороший вопрос, но мне кажется, что это как-то... Окей, я понял тебя. Когда мужчина бросает своих детей, это вроде как-то более естественно, что ли, да, получается. Ну, то есть, ну, как бы не особо не так осуждаемо, да? Потому что считается, что у женщин есть материнский инстинкт, да, а мужчины такие, им лишь бы осеменить кого-то там, да, и пойти там дальше. Ну, то есть я не помню в детстве, например, в своем подростковом возрасте, я не знаю, не знал ни одного отца-одиночки, да? Ни одного вообще.
Это яркий пример. А ведь вот это вот бросание детей женщинами, оно может иметь скрытый характер. Алкоголизм матери, уход, оставление там на кого-то, то есть это более такие скрытые, более, ну, вот такие, ну, что ли, социально приемлемые способы. И мать, ну, вот она разными формами могла отказаться. Ну, и очень много отказников, ну, то есть...
Нет, так-то да, но я имею в виду, что, я опять же повторю, да, что в моем подростковом возрасте, предположим, да, там до 20, примерно, 5 лет, я не знал ни одного мужчины, отца-одиночки, ни одного.
Ну, вот это, понимаешь, это вопрос...
Сейчас у меня их прямо, ну,
да, очень много. Да, и здесь я бы говорила это не к вопросу к женщинам, а к вопросу, ну, я не знаю, больше какой-то ответственности мужчин. Потому что если бы все мужчины брали детей, когда жена отказывается в роддоме, то тогда бы было бы больше.
То есть ты считаешь, что это не проблема женщин? Это
Не считаю, что не проблема женщин.
Это повышенная ответственность мужчин.
Просто. Да, он сейчас повышенная ответственность. Да, сейчас очень роль мужчин изменилась, и в этом смысле мужчины как-то более осознанно стали, ну, относиться, ну, это такой и культурно-социальный момент. Ну, и об этом в научных статьях пишут, что сейчас это вот новый тип мужчин, ответственных отцов, для которых действительно это важно, и они видят вот в этом реализацию. Поэтому, я думаю, мы о таких случаях видим чаще, потому что, ну, а в прошлом просто были разные другие формы отказа женщины от детей. Ну, как я уже сказала.
Угу. Ну, ладно, хорошо. Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте и посты, комментируйте трансляцию. Наталья Ильична Власикина нас сейчас пытается научить, вернее, объяснить, почему...
Объяснить,
почему многие женщины отказываются от детей, что с этим происходит и как с этим быть. Пожалуйста, пишите ваши вопросы и комментарии под трансляциями. Сейчас комментарии есть, я сейчас прочитаю. Ох, как их много, а я их пропустил.
Вот я тоже, мне интересно, мы разговариваем, я думаю, все там в шоке молчат? Или как
бы... Нет, я их... Так, очень странная формулировка, нельзя просто сделать. Что значит нельзя? Сделать можно, если вы для себя решили, что вам это не нужно сейчас вообще или в принципе...
Ну, это, наверное, вот то, что какому-то нашему...
Ваше тело, ваше дело, вот они пишут, ваше тело, ваше дело. Ну да, это известная фраза, да, my body, my business, да, типа мое тело. Дело в том, что, друзья, ваше тело – это ваше дело, но когда ребенок в вас живет, это уже не ваше тело. Да?
Не только ваше.
Да, не только ваше тело, да, это еще и тело другого человека, вот в чем дело. Так, за уговоры рожать или препятствование женщинам, делающим, желающим сделать аборт, должна быть предусмотрена криминальная ответственность. Вот что пишет, например. Ничего себе.
Вот, да, другое, да.
Ну, очень интересно, очень интересно. А я считаю наоборот, например, да. Ну, вот, ну ладно. Так, и еще комментарии. Марина пишет, идеальная ты наша, видимо, про тебя.
Наверное, да.
Создающая проблем своим родителям. А что вы советуете тем, кто сомневается в необходимости рождения детей? И что бы вы посоветовали тем, кто уже имеет детей, но испытывает чувство жалости или недовольства к ним? Я правда, вот я серьезно, я правда не врубаюсь. Вот, я не понимаю, да? То есть, если вы занимаетесь сексом, друзья мои, вы можете, и вы понимаете, что может...
Ну, от секса рождаются дети.
Да, от него рождаются дети. Почему вам не использовать контрацептивы? Вот в чем проблема-то, да? То есть вы сначала делаете это, а потом такие, вау, my body, my business, и пошли делать аборт. А почему вот эту штуку, изделие номер два не использовать, в конце концов? Ну, правда, ну, я серьезно не понимаю этого. Таблеточки всякие, там, изделие номер два, там, да, известное Советского Союза. Что вот это?
А там был комментарий по поводу того, вот что-то про эмоциональное состояние, что если вот к своему ребенку, что там, жалость, вот это что там?
Да, это что бы вы посоветовали тем, кто уже имеет детей, но испытывает чувство жалости или недовольства к ним?
Но здесь, опять же, это вот разбираться со своим эмоциональным состоянием и понимать, что ответственность за это эмоциональное состояние на мне. Ну, то есть, и вот здесь вопрос в том, что вот я чувствую так вообще, что со мной такое происходит? Почему я чувствую к своим детям таким образом? И вот здесь вот, да, и здесь и психологическая помощь, и какие-то сейчас очень много информации на этот счет. Вот что ж такое со мной происходит? Я в кризисе, я не знаю, я в разочаровании, переживаю какую-то травму, там дети в кризисе, не знаю, возраст такой, ну и я заодно. И, то есть, и вот здесь вот ответственный подход в том, что признавать ответственность за то, как я себя чувствую вот перед ребенком, вот что со мной. То есть, потому что если родитель устойчив, спокоен, ну, тогда и здесь легче быть в этой, во взрослой позиции и, соответственно, относиться к ребенку.
Ну, мне кажется, что большая бы часть проблем с этим была бы решена, если бы у нас было нормальное бы сексуальное воспитание.
Ну, здесь и да, информационное тоже, да, да.
Потому что, ну правда, когда, знаешь, когда люди говорят, что, ну, типа, ну, я правда не понимаю, да, это мое большое возмущение. То есть ты сначала делаешь это, беременеешь, а потом, значит, либо обвиняешь мужчину, либо такая, ну, блин, я пошла делать аборт. А почему нельзя, в принципе, к этому вопросу подойти ответственно, изначально? И не допускать вот всего этого трэша? Ну, я не знаю. Ну,
да, правда. Слышу возмущение, да.
Ну, не, ну я правда не понимаю, ну, серьезно. Ну, как... Я прям вот очень сильно возмущен. Хорошо, еще один из комментариев, давай я прочитаю.
Да, давай, да, последний, наверное, потому что...
Александр пишет, советую все такой логике, дети нет не необходимость и не обременение, а желание, недовольство будет в любом случае, ибо ребенок ломает привычный строй жизни человека, нужно научиться находить радость в новой жизни. Я с вами не согласен совершенно абсолютно, потому что мне мои дети... Конечно, они изменили мою жизнь, но я никогда в жизни не испытывал недовольства от того, что они у меня есть.
Ну, здесь, наверное, комментарий был в том, что, ну, как бы уйти от этой логики в том плане, что так вот не надо, так вот не стоит чувствовать, ну, как так, дети там, это радость. Это безусловно, но если мы говорим о эмоциональном состоянии какого-то человека, то как раз с ним надо разбираться, и откуда пошли такие установки. Ну, об этом мы как раз и говорим передачи.
Я, знаешь, я испытывал массу негативных эмоций от того, что у меня есть дети. когда ты хочешь спать, а он орет, там, да, ты, ну, как, какие там положительные эмоции могут быть, да? Это просто вот так вот, да? Но это просто какая-то, ну, это жизнь. Ну, для меня это просто жизнь.
А потом он засыпает, и ты думаешь, какой милый.
Да, и чмокает так губками, да-да-да. Или как он чавкает, да. Когда... Ну, конечно, да, это просто жизнь, и все. Ну, я не знаю.
Да.
Тема, которую ты сегодня подняла, она для меня максимально чуждая, потому что я не понимаю ее.
Угу. Но о ней при этом важно говорить, потому что если человек испытывает такие чувства, то, опять же, это трудная тема, и вот как бы она часто не проговорена. А если она не проговорена, то не на свету. А если не на свету, то уже сложно что-то делать. Ну, то есть с этим.
Друзья, да, мы все очень разные, мы все очень, да. Все очень сложные. Поэтому, если у вас есть такие эмоции, пожалуйста, не скрывайте их. Если вам нужна помощь психолога, напишите мне в личных сообщениях. Не я вам буду помогать, потому что я не психолог, но я вам подскажу, как эту помощь психолога получить от профессиональных психологов и совершенно бесплатно. У нас сегодня была Наталья Вячеславовна Власихина. Всем спасибо, Ладно. Всем пока.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.